Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация книги «Победные залпы». Называется «Последняя книга пятитомника историко-документального проекта», который публиковался в 2018-2020 годах в нашем городе. Предисловие к этому изданию процитирую. В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране объявлен год памяти и славы. 900 дней блокады вошли в историю как пример невиданного мужества, стойкости, героизма и силы духа защитников и жителей города. Голод и холод, бомбежки и артобстрелы не сломили ленинградцев. Город жил и трудился, работали заводы, больницы, госпитали, школы, детские сады. В театрах шли концерты и спектакли. В нашем городе нет семьи, которой бы не коснулась война и блокада. Наш долг – сохранить память о подвиге ленинградцев, по крупицам восстановить каждую страницу блокадной летописи. Это и стало главной целью проекта «Ленинград. Война. Блокада». Александр Дмитриевич Беглов, губернатор нашего города. «Победные залпы». Данная книга пятая. Как и во всех предшествующих, в нее включены уникальные документы из коллекции Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и его филиалов – архива военно-морского флота и архива военно-медицинских документов, охватывающие период с осени 1944-го до весны 1945 годов, когда Ленинградский фронт продолжил наступление на территории Прибалтики. В большей части этих документов содержатся сведения не о военных действиях, а о внутренней жизни частей Ленинградского фронта. Раскрываются вопросы, которые игнорируются или редко освещаются в исторической литературе. Презентацию этого проекта «Ленинград. Война. Блокада» открыла директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Витальевна Лезик.
У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук, полковник в отставке, сын героя Советского Союза, командир 63-й гвардейской стрелковой дивизии, полковника Анатолия Георгиевича Афанасьева. Владимир Анатольевич Афанасьев. Прошу вас, микрофон.
Для меня, как и для многих детей, участников битвы за Ленинград, город на Неве имеет особое отношение. Здесь родился, здесь воевал мой отец. Значит, ну вот это издание пятитомника очень большое знаковое событие, потому что битва за Ленинград незаслуженно как-то обделена была исследованиями. Закончено. Нельзя сказать, что на этом изданием работа закончена. На мой взгляд, она только-только начинается. Потому что это только родная точка исследования, полномасштабного исследования истории самой длительной битвы Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, хотелось бы пополнить фонды Музея обороны и блокады Ленинграда. Вот в этом году вышла книга о моем отце. Она написана на документальной основе. Думаю, что найдет мини-место в вашем музее. Ну и как представитель Центрального музея вооруженных сил предлагаю продолжить сотрудничество. Мы выпускаем такой сборник. Если коллеги найдут возможность публиковать на материалы, будем рады. Спасибо.
Книга поколений.
Победные залпы. В эту книгу включен ряд исследовательских статей, раскрывающих малоизвестные страницы жизни Ленинграда во время Великой Отечественной войны, историю создания музея блокады, зеленого пояса славы, парков Победы. В книге представлены редкие иллюстративные материалы.
Книга поколений.
Первые 4 тома «Дорога жизни», «Город фронт», «Прорыв блокады» и «Снятие осады» вышли с печати в 2018-2020 годах. Снятие осады Ленинграда зимой 1944 года не стало завершением войны ни для Ленинградского фронта, ни для жителей города. Война для них закончилась, как и для остальной страны, в мае 1945 года. В силу этого составители считали недопустимым обрывать повествование о борьбе за Ленинград событиями конца зимы 44-го. Тем более, что последовавшие события, с одной стороны, привлекали ранее меньше внимания историков, но с другой стали доступными фонды ведомственных архивов, которые следователи одарили исключительно интересными документами, позволявшими внести в уже известную картину новые детали. И, как всякие детали, они, конечно же, отчасти меняют наше представление о тех днях. Михаил Ходяков, заведующий кафедрой новейшей истории России, профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор у нашего микрофона.
Статьи интересные, статьи, заставляющие скорее поставить проблему. Понять, что вот здесь, в этом материале, да, он интересен, да, название красивое, но только первый подход не сделан. Что касается документов, на мой взгляд, это самое ценное и важное. Есть документ, есть историк, нет документа, нет историка. Посмотреть, отделить, сравнить, проанализировать, дает пищу для размышлений, для подготовки больших серьезных статей, поэтому я думаю, что это издание, которое сегодня презентуется, оно, фраза, которая прозвучала в начале, она дает импульс для дальнейшей работы. И я с удовольствием увидел, что среди авторов, 68, по-моему, человек было обозначено, там молодые исследователи, в том числе выпускники нашего факультета, и это не может не радовать, потому что последние годы, к сожалению, я должен констатировать, все меньше и меньше тех, кто занимается историей войны, блокады. Не знаю, нет однозначной у меня оценки, почему так происходит. Но количество студентов, которые занимаются более или менее профессиональной этой темой, уменьшается с каждым годом. кто виноват, что делать, и что делать с тем, кто виноват, у меня нет сейчас ответа, он такой. Поэтому еще раз моя признательность вам. У нас уже была история на кафедре, коллеги, эти тамари тоже отметили документы, всего, которые извлечены из фондов архивов. Спасибо архивистам, вот некоторые, как вижу, сидят со мной, соглашаются, что это самая важная часть этих тамов. Спасибо.
Инициативная группа ученых-историков, архивистов, сотрудников музеев Санкт-Петербурга провела большую работу. Были подняты ранее недоступные документы, открыты новые факты об обороне Ленинграда, дороге жизни, работе предприятий и учреждений. Спасибо авторскому коллективу и всем, кто принимал участие в подготовке этого важного издания. Проект стал воплощением блокадной памяти, который живет в каждом из нас. Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям, отдавшим жизни за великую победу. Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Из предисловия к данному изданию «Ленинград. Война. Блокада. Победные залпы». Вы слушали очередную передачу из цикла, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это совместный проект Радио России и Музея обороны и блокады Ленинграда.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
А сейчас в эфире автограф музыкальный.
Давным-давно была война, давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране. Все, что сделали вы в этой войне, в трудной войне, в страшной войне. Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько бы ни шли, вечно помнить родной стране. Все, что сделали вы в этой войне, в трудной войне, в страшной войне.
Память и ответственность ныне живущих перед памятью предков. Продолжим разговор. Сейчас вы услышите рассказ «Записки фронтового врача». Мы беседовали с Ириной Григорьевной Романычевой, членом Союза художников, профессором Академии художества имени Репина. Год назад она ушла из жизни 17 ноября 2019 года, но оставила вот эти свои воспоминания о сестре в звуковой летописи книги «Поколений».
Страницы дневника ее сестры Раисы Куценко-Скопиной «Записки фронтового врача» читает заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Панина. Итак, биография как история.
Книга «Поколений».
Вот удивительны все-таки наши петербургские родословные. Я уже поняла, что ваше поколение, то есть вас, вашу сестренку, брата, маму, да, мужа, что вы все военное поколение. Эти годы вас формировали, эти беды вас сплотили. И мне бы хотелось узнать, а вот вы-то как взяли, когда в руки эти воспоминания? Что вы почувствовали, что вы сами пережили, прочитав записки вашей сестры?
Очень взволнованно читали это. Я до сих пор, вот я перед встречей с вами, ну, попыталась освежить, и все равно рыдаю. Настолько пронзительно. Она обладала необыкновенным литературным талантом. Просто удивительным.
Почему она стала врачом?
Она, пожалуй, с детства собиралась стать врачом, и именно детским.
Так, да сколько Раиса вас старше?
На 14 лет. Она меня старше, на 12 моего брата. Вот так случилось, что у нее своих детей не оказалось. И мы заменили как бы ей собственных детей. Это была вторая мама. Она себя называла заммамой. Она ходила на наши родительские собрания. В общем, опекала нас, следила иногда за нашими уроками. Это была вот такая удивительно добрая, с такой полнейшей самоотдачей, за что бы она ни взялась. Ну, меня просто она спасла. Я там чехоткой заболела в свое время, уже когда ребенка имела, и она там меня спасла. Брат тоже после войны, у него тоже там язва желудка, и 5,5 часов операцию делали. Спасала и с нами ездила, с нами занималась, ходила с нами в театры, летом ездила с нами. Читали вместе.
И читать любила?
Мы, и я, и брат, просто запойные были.
А кто у Раисы был любимый писатель?
Она так разбирает нашу классическую литературу здесь. Филологам можно почитать, понравится. Потому что это ниоткуда, это свое все. Она эрудит была необыкновенной.
С Достоевского и началось мое запойное чтение русских классиков. К 12-13 годам я перечитала все его произведения, включая «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Кроткую», «Дневники писателя» и все, что могла разыскать о его жизни. И стал он самым любимым, самым дорогим моему сердцу писателем на всю жизнь. Разумеется, это не означает, что я меньше люблю Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова и Толстого. Вовсе нет. К Пушкину родилась солнечная, лучезарная любовь до гроба. Гений юного Лермонтова раскрыл, как и Пушкин, неисчерпаемое богатство, глубину, чистоту и тончайшую красоту русского языка, а также удивительное знание разнообразных человеческих характеров от Бориса Годунова до купца Калашникова. Потрясли меня гоголевская насмерть разящая сатира и его колдовские полумистические «Вечера на хуторе близ Диканьки». необыкновенная деликатность, особая почти рыцарская самоотверженность и ласковая бережность Чехова в его взаимоотношениях с окружающими, о чем непреложно свидетельствует переписка и все воспоминания о Чехове, и его умение в предельно кратком, гениально простом описании раскрыть многогранные и сложнейшие чувства и мироощущения своих современников. Его тонкое изящество, мягкость и большая человеческая доброта, которыми пронизаны все его рассказы и драматургические произведения, с детства породили во мне какую-то щемящую, трогательную нежность к нему. О Льве Толстом могу лишь сказать, что его гению художника поклонялась молитвенно, но его самого как человека, признаюсь, не любила. Равно как и его философию непротивления. Подпись под фотографией. Семья Куценко. Папа Григорий Матвеевич, мама Мария Васильевна и дети. Раиса, Виктор и Ирина. 1927 год. Симферополь.
Она была 30-тысячницей. 15-летней комсомольцев послали в деревню. 3 месяца они проучились на счетоводов, там еще на что-то. И она вот в деревне там образовывала, причем ни книг, ничего. И ей приходилось просто рассказывать то, что она уже начитала. А она очень много начитала.
Это какой год?
Это сейчас скажу. 29-й год она родилась, в 14-м году, что мы считаем. Вот. Она вот там поучаствовала. Раиса Григорьевна Куценко-Скопина сдавала последний государственный экзамен, но уже 22-го была, имела военный билет. И 23-го, прямо с экзамена, в форме, мы ее проводили на войну.
Она медсестрой пошла?
Нет. Она пошла врачом, но только ей дали. Ей дали старшего лейтенанта, хотя полагалась шпала врачам. Была врачом, начальником медсанслужбы. И она вот описывает, первая часть посвящена нашей родословной, вот всем этим перипетиям, о которых я рассказала. А потом мы уже с братом, когда редактировали, уже не было сестры. Мы по годам 41-й, 42-й, 43-й, 4-й, 5-й. И особенно 41-й читать просто без слез невозможно, как она вот боялась за нас. Там не видит, не бывает у нас 3-4 дня. И идет и не знает, все ли живы.
Почти целую неделю я ничего не носила домой, ничего не знала о родных. Мне было известно, что на Петроградской стороне, вдоль всего Каменноостровского, после какой-то страшной аварии водопроводных труб вследствие бомбежки, несколько часов фонтаном выбивала воду, и она рекой текла по проспекту. Затем все это превратилось в сплошное толстое стекло льда на многие кварталы. Ходить по этому пути никто не решался. И, следовательно, тетя Ира не могла добраться до наших. И они не только от меня, но и от нее не получали все это время никакой помощи. Застану ли я всех троих в живых? Или кого-нибудь нет? Я сама очень ослабла, но шла, не останавливаясь, зная, что если остановлюсь, то не сдвинусь с места и не дойду, а главное, не донесу свои припасы близким. Когда я поднялась по лестнице и вошла в комнату, дома был только Виктор. Он сидел на кровати, безжизненно свесив свои иссохшие руки. Я бросилась к нему, он был жив, даже попытался улыбнуться, увидев меня. Он подтвердил мою догадку, что за истекшую неделю тетя Ира не приходила, и сказал, что мама и Ира пошли за обещанным овсом в обмен на остатки спирта, принесенного раньше тете Ирой, что скоро они придут. В это время за дверью послышались шаги мамы. Я открыла дверь и ввела маму в комнату, усадила на стул. Затем, перейдя от отчаяния к радости, мама начала рассказывать обо всех своих злоключениях, о том, что у нее обманом выманили спирт, пообещав привезти овса и хлеба сегодня, но не приехали и не привезли. Быстро согрели пищу и после нескольких дней голода наконец поели горячего и даже попили воды с кусочками сахара. Наши дети за весь голод ни разу не просили есть, ни разу не сказали о тех муках, которые им доставлял голод. Я сообщила им, что меня укладывают в лазарет, но что я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы вырваться оттуда в самые ближайшие дни и добиться получения продуктов сухим пайком хоть на несколько дней. Я постаралась уверить своих близких, что мне это нетрудно будет осуществить. Прощалась с ними спокойно, почти весело, приободрила их и ушла с невыразимой тоской и тревогой. Знала, что совсем непросто мне будет вырваться. Дело в том, что плановая эвакуация уже давно прекратилась за отсутствием средств перевозки. Но эвакуационные листы продолжали оформлять в надежде почти несбыточной раздобыть где-нибудь транспорт, чтобы перевести блокадников на другую сторону Ладожского озера, пока ледовая дорога еще не подтаяла. Но транспорта и горючего для него не находилось, а желающих эвакуироваться все прибавлялось, ибо теперь уже всем было ясно, что спасение их в эвакуации. При виде этой многосотенной очереди мне едва не сделалось дурно, но я превозмогла слабость, усадила в уголке свою маму и деловым шагом подошла к заветной двери и открыла ее. Я была в военной форме, и никому и в голову не пришло останавливать и задерживать меня. Видимо, решили, что я пришла сменить кого-нибудь из членов комиссии. Я вошла в набитую людьми комнату и подошла к столу. Я намеревалась только спросить совета, узнать, как мне быть дальше. За столом сидело несколько человек штатских и военных, с измученными лицами и красными от бессонных ночей глазами. Я подошла к сидящей с краю и только хотела открыть рот, чтобы задать свои вопросы, как она подняла на меня глаза и раздраженно спросила: «Ну что вы стоите над душой? Мне не нужно никаких ваших объяснений. Вы же видите, что творится вокруг. Не тратьте времени. Давайте паспорта». В несколько минут все было оформлено, и я вышла с эвакуационным листом, куда вписаны были все четверо. Мама, Витя, Ира и Татьяна. Все казалось каким-то фантастическим сном.
На каком фронте она воевала?
Ленинградский.
Она здесь, на Ленинградском фронте?
На Ленинградском фронте, но на фронте. Была на фронте, там под обстрелами, раненые. В общем, все это фронт был. Фронт.
То есть до 45-го года, до победы?
Нет, нет, нет. Она ее контузила. Ее швырнуло, она была без сознания, а потом встала. Вроде бы ничего, это на фронте там. За Невской Дубровкой, я уже даже не знаю, она тут пишет. И пошла, ну, болит голова, ну, и, в общем, она пропустила, ей надо было вылечиться, вылежаться. Ну, и кончилось это очень плохо, ей дали инвалидность в начале третьей группы, потом второй группы. И в 44-м ей пришлось, вначале, значит, ее выправляли, а потом демобилизовали. Мы уже почти... После окончания войны здесь она встретила мужа и очень описывает не только там личные любовь и как она нас спасала, как она спасала бойцов, как она спасала других людей. Она передает отдельные такие эпизоды военные, когда там их обстреливали, непонятно, как они живы остались, как она через переправу под обстрелом перебегала, раненых надо было забрать. Ну, в общем, вот такие очень интересные эпизоды, опять же, очень такие острые, очень реальные, наблюденные человеком, которого война тоже до самого конца не оставляла.
Где-то под Гатчиной или Красным Селом, сидя в кузове грузовика, груженного санитарной кладью, я увидела страшное по своей простоте и трагизму зрелище, настоящий символ этой тяжелой и беспощадной войны. На обочине у дерева стояли, именно стояли, а не лежали, в смертной схватке двое солдат. Немец, проткнутый русским штыком, был пригвожден к дереву, а у русского солдата в шее торчал нож. И солдат этот, столкнувшись с немцем, не выпустив своего штыка, так и застыл. И остались они стоять, скованные морозом.
Страницы воспоминаний Раисы Скопиной-Куценко «Записки фронтового врача» читала заслуженная артистка России Валентина Панина.
Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного. Одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать, в каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заребой? Победный день.
На земле безжалостно маленькой жил-добыл человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило бы мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.
Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый, если б, если б не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Да разве мы прожили б друг без друга? Мой милый, если б не было войны.
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как к рынке несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенской дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алёша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити. Мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Я убит под Оржевом в безымянном полоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня. Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там, на Среднем Дону? Этот месяц был страшен, было все на кону. Неужели до осени был за ним уже Дон? и хотя бы колесами к Волге вырвался он. Нет, неправда, задачи той не выиграл враг. Нет же, нет, а иначе даже мертвому как? И у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за родину пали, но она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас. На земле, на поверке выкликают не нас. Мы что кочка, что камень, даже глуша темней. Наша вечная память, кто завидует ей? Нашим прахом по праву овладел чернозем. Наша вечная слава — невеселый резон. Нам свои боевые не носить ордена. Вам все это живые, нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину-мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. И никто перед нами из живых не в долгу, кто из рук наших знамя подхватил на бегу, чтоб за дело святое, за советскую власть, также, может быть, точно шагом дальше упасть. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины, где вы? Кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах, на не нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жить завещаю. Что еще я могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее.
Вы слушали литературно-музыкальную композицию. Стихи читал Юрий Гати. Над передачей работали режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, редактор Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.